Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Почему Запад победил остальных? Гость «Американского часа» – историк Родни Старк. Миссионеры Скип и Гвен Сандерс. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Театральная стратегия Нью-Йорка. Янсенс в Карнеги-Холл. Ренессанс Стефана Цвейга в Америке. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. But you take it back. В конце 20 века, когда ведущей идеологической модой в академическом мире стал мультикультурализм с его критикой западных ценностей и культа белых мертвых мужчин, мировая история выглядела путем слез. В этом контексте триумф Запада трактовался как мартиролог убитых им цивилизаций. В 21 веке, особенно после травмы 11 сентября, начался откат, и сегодня благотворная роль европейской культуры, ее апология, вновь стала предметом исследования историков. Только что такая книга вышла в Америке и сразу же завоевала внимание самой широкой аудитории. Книга называется так «How the West Won». «Как Запад покорил», имеется в виду «покорил мир». Автор этого тома на 4,5 страниц зовут Родни Старк. Он почетный профессор университета Бейлор в Техасе. Ему принадлежит около 30 больших работ по социологии и истории религии, главным образом христианства, и той роли, которую оно сыграло в исторической победе Запада над прочими мировыми цивилизациями. Нива в научном мире Америки, скажем прямо, не совсем политкорректная все еще, но и не фатальная. За возделывание ее в США от академической науки больше уже не отлучают. С гостем «Американского часа», техасским историком Родни Старком, беседует наш коллега Евгений Аронов.
Давайте начнем с определения. Где и как вы проводите границы Запада? Как географического понятия, так и культурной общности.
Я бы сказал в самом общем виде, что границы Запада – это исторические границы христианского мира. Это вся Европа, включая Россию, плюс территории, которые были заселены европейцами и в которых европейцы на протяжении длительного времени составляли подавляющее большинство населения и были носителями доминантной культуры. Северная Америка, несколько стран Южной Америки, Австралия, Новая Зеландия. Япония имеет парламентскую систему и капиталистическую экономику. Но я ее отношу не к Западу, а просто к категории современных стран, которые импортировали некоторые атрибуты Запада, пересадив их на иную культурную почву. Этих атрибутов не было там изначально. Поскольку история Запада, как я ее вижу, есть история поэтапного становления политического и социального плюрализма и частно-предпринимательской системы хозяйства, то меня часто спрашивают, отношу ли я к Западу фашистские Италию и Германию. Да, отношу. Но оба эти режима лежат за временными рамками моего исследования. Интересующий меня период простирается от принятия христианства до середины конца 15-го, начала 16 века, когда, скажем, португальцы, добравшись до Индии, ощутили свое полное интеллектуальное, научно-техническое и военное превосходство над тамошними правителями-мусульманами. То же чувство овладело ими в 1517 году, когда они оказались в Китае. Кстати, причина этого превосходства для самих европейцев были покрыты тайной. Меня же как раз занимает вопрос об истоках этого превосходства, которое промышленная революция, произошедшая 2 столетиями позже, только многократно усилила.
Не вся Европа была цитаделью плюрализма и демократии, но плюрализм и демократия существовали только в Европе, подчеркивает Старк. Равным образом, капитализм, рыночная экономика утвердился не во всей Европе, но если он где и проявился, то опять-таки лишь в Европе. Наряду с наукой и техническими изобретениями, которые ощутимо улучшили качество жизни огромного множества людей. К примеру, очки для чтения.
Технологически и
Китайцы, наверное, первыми изобрели доменную печь, порох, ветряные и водяные мельницы, но на судьбах мира эти изобретения, как таковые, мало сказывались. Лидерство достается тем, кто обладает таким мировоззрением и системой ценностей, которые позволяют эффективно и широко внедрять эти изобретения в жизнь. За пределами же Европы мы видим, что китайцы запрещают передовые методы в металлургии и даже механические часы, как власти Османской империи накладывают табу на печать. Станок. Что касается пороха, то в Китае основное применение ему нашли в безделушках, в пиротехнике. Военное отставание Китая было таково, что он фактически без борьбы подчинился экономическому диктату европейцев и прозелитизму их миссионеров.
Иудео-христианская вера европейцев, а именно в ней вы видите первоисточник их превосходства над другими цивилизациями в материальной сфере, верно?
Все это начинается с идеи Бога, действующего обдуманно, сознательно, сообразно некому плану. Таоизм, конфуцианство, буддизм делают упор на мистику, а не на земную жизнь. Учение ислама быстро окаменело и превратилось в догму, и роль мусульманских священников свелась к контролю над исполнением наказов Аллаха. Понятие интеллектуального прогресса в исламе отсутствует, ислам скорее верит в регресс человечества. В христианстве же мы имеем такого теолога, как Августин, который учил, что, полагаясь на разум и свободную волю, человек способен глубже постичь и Бога, и все его творение, подчиняющееся рациональным законам природы, а не случайности и хаосу. Так зарождался научный взгляд на Вселенную. Отличительной особенностью западной цивилизации было то, что лучшие ее умы посвящали себя накоплению знаний. И эти лучшие умы существовали в лоне церкви. Не случайно, что именно средневековые схоласты были основателями первых больших университетов. Мрачное средневековье – это миф, созданный интеллектуалами XVIII века для того, чтобы очернить христианство и возвыситься над ним. Но именно в этот период, в средние века, в эпоху якобы беспросветной тьмы, в Европе был заложен научно-технический и философский базис для прорыва в мировые лидеры, который она осуществила спустя несколько столетий. Давайте также вспомним, какой огромный вклад внесла церковь в развитие капитализма. Еще в VI веке святой Бенедикт настаивал, что праздность вредна для души, и наставлял монастыри на хозяйственную деятельность, включая банковскую и кредитную. Даже доходы от продажи индульгенций направлялись церковью на внедрение передовых методов их земледелия. К IX веку до трети всех монастырских хозяйств на Сене под Парижем имели ветряные мельницы. Итальянские города-государства Генуа и Венеция уже в середине XII века являли собой пример секулярного капитализма. С развитием торговли и промышленности пополнялся круг лиц, принимавших общественно важные решения. Придворные и военные знати добавлялись негоцианты, банкиры, руководители гильдий. И церковь благословляла этот процесс постепенной демократизации. Только в XVI веке контрреформация с ее акцентом на аскетизм восстала против предпринимателей и банкиров, что уже в наше время натолкнуло Макса Вебера на ложную мысль, будто капитализм придумали протестанты.
Древний Рим с его законами и государственными институтами считается духовной предтечей современного Запада, но Родни Старк отнюдь не поклонник римлян.
Рим, как и империи египтян, османцев и китайцев, на самом деле тормозил прогресс, так как алчность его правящего класса, конфискационные налоги и незаконное присвоение собственности отбивали у подданных интерес к созданию материальных ценностей. Их единственным устремлением было обезопасить свое добро от имперских мытарей. На фоне грандиозных общественных сооружений, воздвигнутых принудительным трудом, веками ютился в нищете римский плебс. Китайские мандарины надевали на свои длинные изогнутые ногти чехлы, демонстрируя тем самым презрение к производительному труду. Римские патриции от них недалеко ушли. Они тоже считали работу занятием унизительным, ставили текущее потребление выше сбережений и инвестиций и в целом были враждебно настроены к техническим новациям. А иудеохристианская традиция как раз нашла золотую середину между аскетизмом и сибаритством, объявив разумное самоограничение в желаниях добродетелью, но одновременно дав человеку санкцию на приумножение своих земных благ. Из соединения этих элементов Европа получила мощный двигатель материального прогресса и оставила позади весь остальной мир.
Я бы сказал, что падение Рима и неспособность ни одного из последующих императоров воссоздать на Западе какое-то подобие централизованного имперского правления послужили залогом бурного экономического и политического развития Европы, полагает Старк. Короли были слабы, а народы свободны в передвижении. Византия же просуществовала еще много веков, и жители Восточной империи в исторической перспективе только проиграли вследствие ее живучести, завершил техасский профессор эту часть нашей беседы. Согласны ли вы, спросил я Родни Старка, что Запад, войдя в цивилизационный клинч с исламом в ходе крестовых походов, ускорил попутно гибель Восточной империи и тем самым ослабил позиции христианства в мире? Разграбление Константинополя во время четвертого похода, жуткое по своей свирепости, со стратегической точки зрения было, однако, не столь важным, поскольку Византия уже не могла прикрывать Запад от нашествий с юга и востока, сказал Старк и продолжал.
На мой взгляд, крестовые походы были прежде всего ответом Европы на 400-летнюю колониальную экспансию ислама. Не будем забывать, что знаменитая битва при Пуатье, в которой Мартел остановил продвижение арабов, произошла всего в каких-то 200 километрах от Парижа. Ослабление халифата с одной стороны и катаклизмы Святой Земле с другой дали Западу сильный стимул к тому, чтобы попытаться взять исторический реванш у мусульман и параллельно обеспечить безопасность христианских святынь в Палестине. В общем и целом, я бы сказал, у них это получилось, несмотря на огромное численное превосходство неприятеля. И с тех пор арабы уже больше не угрожали Западу. Да и поползновение османов на Средиземноморье, я не говорю об угрозах суши, в течение длительного времени успешно пресекали всего несколько сот рыцарей, основавших свои государства на островах Средиземного моря. В частности, на Родосе, отстоящем от турецкого берега не более чем на несколько десятков километров. В упадке же государств крестоносцев я вижу прообраз крушения европейских империй в 20 веке, когда церковным и светским властям стало накладно содержать рыцарей в Азии, они вернулись домой.
Запад победил, но я понимаю, что в истории ничего вечного не бывает, подытожил Родни Старк свои замечания. Но пока ему отрадно видеть, какой неподдельный интерес его студенты из Китая, носители великой исторической традиции, проявляют книги «How the West Won» и к тому, какую роль в этой победе сыграло христианство. When your life seems to drift, when we all need a lift, trim your sail, you won't fail. Find your grail, find your grail. Life is really up to you. You must choose what to pursue.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Герои сегодняшнего выпуска «Необыкновенных американцев» Владимира Морозова – миссионеры, разделившие свою жизнь между родной деревней в Адирондакских горах и далекой африканской страной Малави.
Скип и Гвен Сандерс – оба высокие и худощавые, кажется, время решило их пощадить. Хотя в последние годы у него появилась легкая хромота, но на длинных ручищах все еще заметна мускулатура, которой позавидовал бы и человек вдвое моложе. Всякий раз, встречаясь с ними, я начинаю с нашей традиционной шутки. «Ну как, молодежь, в этом году в Африку на охоту едете?» В ответ они тоже улыбаются. «Староваты мы стали. В этом году, наверное, не поедем. Ну, может, в последний раз». Эти слова я слышу от них уже лет 5-6 подряд. Они ездят в страну, которую не сразу найдешь на карте. Это маленькая восточноафриканская страна Малави. Ее пятую часть занимает Ньяса, по размеру 9-е, а по глубине 3-е озеро в мире. В нем больше видов рыбы, чем в любом другом озере. Сандерсы ездят в Малави уже около 30 лет, но ни на охоту, ни на рыбалку. В Малави ужасное положение с водой. Тот район, куда мы ездим, далеко от озера, и люди пьют там загрязненную воду из небольших водоемов и просто из луж. Но за эти годы мы пробурили в Малави 27 артезианских скважин, оборудовали колодцы, и каждый из них дает воду тысячи человек. Бурильщиков нанимаем на месте. Во сколько обходится один колодец? Это зависит от грунта и от того, на какой глубине находится водоносный слой. Колодец стоит от 4500 до 6700 долларов. Почему так дорого? Ведь в Малави наверняка все очень дешево. Нет. Бензин и дизельное топливо там вдвое дороже, чем в Америке. Туда очень трудно и дорого завозить горючее, поэтому машину может позволить себе только богатый человек. Заправить бензином пикап Toyota стоит $200. Американские миссионеры привозят в Малави лекарства, продукты, одежду, книги для детей, Библию и Евангелие. Мы построили там детский приют. Когда мы начали ездить в Малави, там было очень много беспризорников, потому что их родители умерли от эпидемии СПИДа. В приюте жили около 100 детей. Потом положение в стране улучшилось, и смертность сократилась, и сирот стали брать на воспитание другие семьи. Так что теперь в приюте всего 25 ребятишек.
Now, not as many. It's way down now. Only 25 there now.
Американская деревня Коринф, где живут Скип и Гвен Сандерс, находится в горах Адирондак на полпути между Нью-Йорком и Монреалем. Как здесь узнали про такую страну, Малави? Оказывается, из газет. Прочитали, что там сплошная нищета, высокая смертность, нехватка питьевой воды. Скип и Гвен посоветовались и решили съездить разок в эту самую Африку и помочь. Но выяснилось, что одним разом не обойдешься. Гвен, а кто там строил приют, кроме миссионеров? Ведь вас всего-то 4-5 человек. Местные жители помогали нам строить. Скип у меня может управиться с любой техникой. Он и плотник, и каменщик. Научил местных. Сначала они работали добровольно. Но потом к нам в церковь в деревне Коринф стали приходить пожертвования. И мы смогли нанимать профессиональных строителей. Иногда деньги присылали семьи, которые никогда и не жили в Коринфе. Не имеют никакого отношения к нашей церкви. Люди, о которых мы вообще никогда не слышали. Еще недавно Гвен играла в церковном хоре. Пальцы уже не слушаются, жалуется она, да и голос не тот. Но по моей просьбе, без всякого жеманства, берет в руки гитару.
Spirit forever I pray in those fathoms below the love.
When we got married 60 years ago.
60 years ago?
60 years ago.
Congratulations.
Мы поженились 60 лет назад. Сейчас как раз юбилей. Тогда у нас на двоих и $100 не было. Но еще в старших классах я подрабатывал на лесопилке, и вместо денег они заплатили мне небольшим участком земли. Когда мы с Гвен поженились, построили там домишко.
After we got married, I built a small house there.
Теперь у Сандерсов просторное ранчо, широкие окна глядят на кукурузные поля, которые плавно переходят в невысокие лесистые горы. Это тоже их собственность. Всего около 30 гектаров. Они въехали в свой нынешний дом в 70-х годах прошлого века, когда в семье появился четвертый ребенок и нужно было жилье попросторнее. А дорого ли стоило это тогда? Нет, мы тебе не скажем. Что толку говорить, если ты все равно не поверишь? Мы купили у дальнего родственника. Ему было уже за 90, деньги его не очень интересовали, и он взял с нас по-божески всего $3000. Пристройки к дому, гаражи, амбары – все это Скип делал собственными руками. Потом дети подросли, стали помогать. Скип, ты по основной профессии строитель?
My profession? Well, I'm kind of like a jack of all trades. And
всего понемногу. Кем я только не работал. Лесорубом, конюхом, монтажником, высотником, бульдозеристом. Но сейчас владею небольшим бизнесом. Мы роем фундаменты под частные дома и бассейны, дренажные канавы, устанавливаем канализацию. Сколько человек у меня в штате? Сейчас только я с сыном. Если я работаю, то почему сегодня в 3 часа дня я уже дома? У нас смена закончилась. Погода жаркая, и мы рано начинаем. Так что я не прогуливаю. Работаю каждый день.
I work every day.
Гвен была лаборанткой в больнице соседнего городка Гленд-Фоллс, а на пенсии стала мужу за бухгалтера. Ведет всю документацию по его фирме. Скип, Гвен, я-то думал, вы серьезные капиталисты. Проезжал мимо ваших гаражей, там грузовики, бульдозеры, экскаваторы, канавокопатели. Я прикинул, что на вас человек 10 пашет. Why not?
It's got too difficult to hire people, too expensive, too much.
Это сложное дело, очень дорого людей нанимать. Кроме расходов на зарплату, надо оплачивать больничные дни и страховку от несчастного случая. Сколько у меня получали механики? Никак не меньше, чем $20-22 в час. Людей нанять можно и сейчас, но работу для них не сыщешь. Никто ничего не строит. Ты вот говоришь, рецессия закончилась. Для кого-то она закончилась, а для нас нет.
If I was to hire someone to run a track hall, for instance, you'd have to pay at least $20-22 an hour.
Но вернемся к вашей миссии в Малави. Где вы берете средства на поездки и на строительство? Первые 2 года мы платили за все сами. И за авиабилеты, и за все то, что туда привозили, что строили. Но однажды по приезде домой мы рассказали о Малави в церкви. И люди стали делать пожертвования. Потом при церкви создали совет благовещения, который помогает миссионерам из нашей деревни. Совет оплачивает перелет и дает средства на колодцы и другие проекты. Вы ездите в Малави каждый год и обычно на сколько дней? В этом году мы пробыли там всего 11 дней. Возраст. Мне 81, жене 80. Тяжеловато стало. А раньше поездки были до месяца. Летали с нами то медсестра, то врач, то другой специалист. Перелет на четверых обходится в $10,000. Мелкие расходы из собственного кармана. Но мы там особо не шикуем. Пищу себе готовим сами. Так выходит дешевле. В прежние годы Скип и Гвен ездили в Африку с дочерью и сыном. Теперь у тех свои дети. Так что в миссионерах осталось только старшее поколение Сандерсов. А сколько у вас всего детей и внуков?
We have 3 sons, 1 daughter. And the grandchildren, there's 2 in Florida, 2 up here. Who's the other one? Poor kids.
У нас 3 сына и дочь, а внуков 5. Сейчас для верности пересчитаю. 2 внуков во Флориде, 2 возле нас живут. Где же 5-й? А вот нашелся, он живет тоже рядом и появился на свет совсем недавно. Еще у нас 4 правнуков. По отцовской линии пошел только младший сын, ему 47 лет, работая вместе с отцом. Другой консультант в электронной фирме. Дочь медсестра, живет через дорогу от нас. Старший тоже рядом. Он жил в городе Сконектеди, повредил там позвоночник. Теперь ходит с уокером. Как вышел на инвалидность, то переехал поближе к нам, построил тут дом. В роду у них англичане, шотландцы, со стороны Скипа больше ирландцев. Но, Скип, если у тебя в предках ирландцы, почему ты не пьющий?
I don't know, but I'm Native American too.
Не знаю, может, потому что у меня в роду есть индейцы, так что я с детства остерегаюсь. Нельзя мне пить. Моя прабабушка была из племени Могикан. Наверное, оттого я так долго и живу, хотя у меня и позвоночник поврежден, и ноги в аварии покалечило. Тазобедренный сустав искусственный. 2 операции перенес, удаляли рак почек, потом рак простаты. Но теперь врачи говорят, что я в полном порядке.
Your time to shine, don't wait in line, you're almost both over. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во 2-й части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Театральная стратегия Нью-Йорка. Янсенс в Карнеги-Холл. Ренессанс Стефана Цвейга в Америке.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Театральная стратегия Нью-Йорка. Янсен с Карнеги-Холл. Ренессанс Стефана Цвейга в Америке. Диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее с удовлетворением подводят итоги сезону. С удивлением констатируют, что несмотря на необычно суровую зиму, которая...
Напомни, 14 буранов.
Да, во время которых в театр особенно люди, естественно, не ходили. Кто ж попрется в буран? Но, тем не менее, посещаемость побила все рекорды.
На 11% выше, чем в прошлом году, и это вообще рекордный показатель.
Причем публики посчитали, посетило Бродвей 12 200 000 человек. Это тоже рекордная цифра.
Особенно это характерно при том, сколько стоит сегодня
вот билет.
Билет, на
это ужас, это ужас.
Нормальный билет, то есть нормальный,
средний, хороший, да,
средний. Нет, средний билет, билет стоит 104 доллара.
Это
очень, конечно, представьте, с семьей прийти. Но хороший билет может стоить и 400 долларов на мюзикл.
Хороший билет на хит.
Ну, например, успехом. «Книга мормонов», такой популярный мюзикл.
Да. То есть, если ты пошел, ну, скажем, втроем или вчетвером, ну, и плюс, значит, все это, там, обед и все эти прочие причиндалы, это же просто целое состояние. Я не понимаю, как люди себе могут такое позволить.
Туристы. Я считаю, что это все происходит за счет того, что Нью-Йорк – самый популярный город, туристское место в мире. Номер один. Все, кто приезжает в Нью-Йорк, стараются посмотреть мюзикл, потому что это как Empire State Building. Знаете, это же нечто такое, без чего Нью-Йорка не существует.
А вот скажите, Саш, при этом, вот при таких вот запредельных ценах на билеты. Как вы объясняете тот факт, что только, по, опять-таки, по данным бродвейских организаций, только 25% от постановок на Бродвее доходные, то есть все остальные прогорают. Это при таких вот ценах.
Потому что, конечно, это очень дорогое дело. Профсоюз бродвейский страшно сильный, и они требуют огромные зарплаты для всех, кто участвует в этих спектаклях. Это действительно очень дорогое развлечение.
Это мне очень напоминает рассказ Зощенко про электрика, помните, который обиделся на тендера за то, что тот его не дал билетов на него и его подругу, и отключил свет, и ничего тогда не получилось.
Ну, кто самый главный человек?
Да вот-вот, сразу стало ясно.
Но вообще это любопытно, потому что Бродвей – это ведь понятие, как Голливуд, скажем. И что такое Бродвей? Это 40 театров, которые ставят все на свете. И вот именно успех в этом году, в этом сезоне, как говорят, связан с тем, что они ставят разное. Раньше Бродвей состоял из трех составных частей. Это были мюзиклы, которые в первую очередь приносят деньги и в первую очередь привлекают туристов, потому что... Ну, вообще, если вы
все
заплатите...
хотят приехать
если
на Бродвей и пойти на мюзикл.
Ну, если вы уже платите такие бешеные деньги, то чтобы там было и много людей на сцене, и музыка, и танцы, и пляски. Понятно. С другой стороны, есть спектакли. Я сам ходил на спектакль «Капитан». Копенгаген, где было три человека, и речь шла исключительно о квантовой механике. И
для того, да, чтобы... кстати, очень хорошая пьеса.
Мне очень она понравилась. Но да. Для того, чтобы ее понять, я прочитал целую книгу популярной квантовой механики, прослушал курс лекций «Физика для поэтов». Есть такие лекции.
Ладно, ладно, Саша, я ничего этого не читал, все равно понял эту пьесу.
Так или иначе, такого рода спектакли тоже пользуются популярностью и тоже стоят недешево. Но мне очень понравилось высказывание одного из профессионалов бродвейской жизни, который сказал, что нынешний Бродвей должен напоминать кабельное телевидение, а именно рассчитывать на разнообразные ниши. То есть там должно быть все для всех. В общем, чтобы успешным быть сезону, там должны быть самые разные вещи. То есть это должны быть и какие-то мюзиклы необычные, и какие-то постановки, связанные с известными актерами, потому что на звезд всегда ходят.
Да, и в этом сезоне это не было исключением, потому что пьесы таких непростых, так скажем, авторов, как Пинтер или Беккет, пользовались успехом на Бродвее, потому что в них выступали всем знакомые актеры, звезды: Дэниел Крейг, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен. Люди шли на имена.
И правильно делают, потому что посмотреть живьем на такую роскошь, как игра хорошего актера, это...
Знаменитого, ну, так скажем.
Не зря они знаменитые. Я помню, я смотрел Беккета «В ожидании Годо», где Гудман, один из моих любимых актеров, толстый, большой человек, который так замечательно играл, что я теперь не могу представить себе другого актера в этой роли. Интересно, что классика постоянно помогает Бродвею, потому что всегда, в любое время, здесь есть спектакли классических авторов. И на них ходят всегда. В этом году, например, такими спектаклями был Шекспир, «Двенадцатая ночь» и «Ричард III».
Да, но не случайно люди ходили, потому что там была такая хохма, как бы, то есть все исполнители были мужчинами, так как это было в Елизаветинской Англии. И люди ходили посмотреть, как это у них получилось, и все остались довольны. И действительно, эти пьесы, которые обыкновенно как бы представляются довольно скучными, как бы частью школьной программы, да, или там для изучения истории. А в данном случае они производили впечатление.
Не видел никогда шекспировского спектакля, который был бы для изучения истории. Дело в том, что Шекспира в Америке и в Англии, в других странах я его не видел, ставят так, чтобы было интересно. Вообще Шекспир – это такая рабочая лошадка сцены, и он всегда умудряется пробить вот эту вот 400-летнюю стену, которая отделяет нас от классика, потому что его всегда выдумывают, как его ставить.
Я всегда вспоминаю слова Мейерхольда о том, что он берется содержать театр, который будет ставить только Гамлета.
Ну, слава богу, Бродвей в этом не нуждается. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The hip hooray and ballyhoo. The lullaby of Broadway. The rumble of the subway train. The rattle of the taxi. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». О чем еще говорят на Бродвее, Соломон?
С большим успехом в Нью-Йорке гастролировал баварский оркестр Баварского радио под управлением моего соученика по Ленинградской музыкальной школе. Конечно, он из Риги, то есть из нашего с вами, Саша, родного города, Мариса Янсенса. Марис, как мы знаем, является руководителем двух ведущих мировых оркестров, то есть вот этого Мюнхенского оркестра Баварского радио и Амстердамского оркестра Концертгебау. Эти два оркестра входят во все пятерки лучших оркестров мира.
Не повезло, и я билетов не достал, но я слушал по радио трансляцию из Карнеги-Холл того концерта, где Янсен дирижировал Пятой симфонии Шостаковича.
Да, это,
знаете,
было,
это даже по радио было слышно, какой восторг вызывал в зале это,
да, люди
это исполнение.
Люди вскочили после исполнения на ноги, и все стоя аплодировали.
Это вообще,
я видел это.
Шостакович, ведь это же очень непростой автор, и он настолько укоренен в русскую историю, русскую трагедию, что, казалось бы, что нам Гекуба. Но в Америке его все больше и больше признают. И
благодаря энтузиазму таких дирижеров, как Янсен, для которого Шостакович – это нечто впитанное с молоком. В данном случае не матери, а отца знаменитого дирижера Арвида Янсенса, который был сподвижником Мравинского долгие годы.
И главного интерпретатора Шостаковича.
Да, и, конечно, эта традиция исполнения исполнении музыки Шостаковича, она для Янсенса домашняя.
Слушайте, ну я Соломона никогда не знал. Благодаря этому концерту я узнал интимные подробности из жизни вашего однокашника. Оказывается, Янс хотел быть дирижером еще с детства. Уже 4 года он дирижировал, составляя оркестры из скрепок и всяких канцелярских принадлежностей. Но еще больше у него страсть была к футболу. И он хотел вообще, ходил в футбольную школу детскую в Риге, и хотел быть футболистом. Но отец ему сказал, это не может. Наша семья может быть только дирижером. Вы слышали про футбольное увлечение Янсенса?
Но Янсенс увлекался спортом уже и в Ленинграде, где я с ним и познакомился. И вообще все, чем он занимался, все ему удавалось. В школе ведь не было отделения симфонических дирижеров. Там можно было быть, если ты хотел стать дирижером, ты должен был идти на отделение хорового дирижирования. Но прекрасно играл на рояле, и, что для меня имело особое значение, прекрасно разбирался во всех предметах, в математике и во всех тех делах, в которых я вообще был не бум-бум. И только благодаря Янсу, как я всегда люблю подчеркивать, я, собственно говоря, и школу-то сумел окончить благополучно.
То есть списывали вы?
Списывал, да, во все. Но относительно Янсенса как раз недавно пришло известие, что он уходит из концертгебау, из своего амстердамского оркестра, оставляет за собой только мюнхенский, потому что, ну, просто это уже становится ему затруднительным.
Я слышал, у него был сердечный приступ.
Да, не, у него довольно давно уже проблемы с сердцем, слава богу, как-то их поставили под контроль, все эти дела. Но, конечно же, нужно думать о здоровье. И вот в этот приезд, значит, как я уже сказал, это он приехал с мюнхенским оркестром, и я понимаю даже, почему Янсенс оставил за собой именно этот оркестр. Во-первых, он состоит в значительной степени почти полностью из молодых людей, которых в значительной, опять-таки, степени сам Янсенс и подобрал. И, знаете, они так слушают его, они с таким восторгом играют, подчиняясь его воле. Им так хочется все это сделать, что невозможно с ними расстаться, действительно, было бы. И вот что удивительно, вот, когда мы говорим «Мюнхен», мюнхенский оркестр. Ну, впечатление, что это немцы, которые должны так хорошо, солидно играть немецкую музыку в первую очередь, Вагнера там. Ну, хорошо, Шостаковича, который как бы связан с немецкой традицией через Малера. Но Янсенс с этим оркестром творил чудеса в том смысле, он их воспитал на моих глазах. Вот это был, да, такой оркестр, которому лучше всего удавалась немецкая музыка. Но вот в этот приезд он дирижировал Берлиозом. И ничего более далекого от немецкой музыки, чем творчество Берлиоза, себе вообразить невозможно. И оркестр это играл так, как будто это французский коллектив. На этот вечер с Янсенсом они становились французами. И это вот то, чего Янсенс добивается от каждого оркестра, с которым он работает, чтобы оркестр бы не зацикливался на одном каком-то вот репертуаре, на каком-то одном стиле, а совершенно разную музыку показывал бы по-разному.
Сома, это признак универсальности дирижера?
Да. Вы знаете, я не хочу здесь сказать, что один тип дирижера лучше другого. Я не хочу сказать, что дирижер, который концентрируется на каком-то вот своем национальном стиле, только и прислуживание лучше всего делает то, что ему ближе от рождения, что в этом не достает чего-то. Нет. Дирижеры могут быть разных профилей, что называется. Но вот Янсенс, он как раз такой универсальный дирижер. И он добивается от оркестра вот так, тоже такого...
Насколько редко это дарование?
Ну, вы знаете, вообще в наше время кажется, что дирижеров должно быть очень много, потому что, ну, что делает дирижер, да? Дирижер не, сам ничего не играет, не поет. Как любили говорить в свое время, по-моему, это Римский-Корсаков даже первый сказал, что дирижерство дело темное.
Вы знаете, я никогда не устаю повторять, когда я посмотрел в энциклопедии Брагауза и Фона, что такое дирижер, там было написано «капельмейстер», и 4 строчки отведено на дирижер.
Да. Но ситуация, например, на современной музыкальной сцене такова, что у всех действительно крупных, интересных, уважаемых дирижеров не по одному оркестру, а по два, иногда по три, потому что их не хватает. Не хватает людей, которые могли бы действительно, с одной стороны, встать перед коллективом там, в 100 человек, предположим, и этих людей увлечь, и заставить их подчинить своей воле и превратить в нечто такое единое и функционирующее на высоком профессиональном уровне. Это с одной стороны. А с другой стороны, чрезвычайно немаловажное обстоятельство. Современные оркестры, они существуют как организации, которые должны продавать билеты. В этом нет ничего зазорного. Это факт культурной жизни. И дирижер должен обладать харизмой не только для оркестрантов, но и для публики. Он должен привлекать своей личностью и своими интерпретациями аудиторию из вечера в вечер. И вот таких вот людей, их можно по пальцам пересчитать, и поэтому каждый вот такой вот, вот уход Янсенса из концерт-гебау. Там все слезы льют, и все понятно, потому что будут очень долго сейчас искать замену, и все будут недовольны в итоге. Каждый раз, когда происходит смена дирижера, обязательно кто-то недоволен.
Это так же болезненно, как смена тренера футбольной сборной.
Именно так, очень хорошее сравнение.
Или смена режиссера в театре.
Очень-очень правильное сравнение. И действительно, как их тренеров хороших не хватает, как и режиссеров, как мы видим, не хватает. Вот посмотрите, в Москве на все существующие московские театры нету крупных, харизматических, интересных, творческих руководителей.
Как был любимым, скажем.
Да. Вот есть вот такие вот легендарные имена. И не зря вот до сих пор люди вспоминают таких, скажем, режиссеров в России, как и Фрос, или как Товстоногов, уже сколько, или как Акимов. Сколько лет прошло? Ведь нам с вами в этом смысле повезло. Мы ходили еще в спектакли этих людей, когда они были живы, когда они в зале присутствовали, когда их можно было в антракте встретить, когда актеры выкладывались, зная, что Товстоногов выволочку устроить, если
я
что не так.
Я идиота видел в постановке Товстоногова, на всю жизнь запомнил.
Ну, много ли современных режиссеров может похвастаться тем, что после него останется вот такое вот гигантское творческое наследие и десятки, как в случае, скажем, Товстоногова, десятки актеров, любого из которых на сегодняшний момент можно назвать явлением, великим актером своего времени. Но
дирижером лучше, потому что остаются записи.
Ну, спектакли тоже на сегодняшний момент можно уже записывать. Записанный, но, конечно,
спектакль никогда не сравнится с настоящим, в этом я уверен.
Ну да, это я, пожалуй, с вами согласен. Об этом нужно будет как-нибудь, кстати, поговорить, может быть, особо. А тут я хочу показать, как звучал Берлиоз в этот приезд Янсенса с Баварским радиооркестром, какая это была настоящая волшебная французская музыка. Вальс из фантастической симфонии Берлиоза. Дирижирует Марис Янсенс.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Книжная полка. Сегодня я предлагаю поговорить о старом, хорошо известном в России писателе, который переживает сейчас новое возрождение в Америке. Это Стефан Цвейг. Любопытно, что в России его очень давно любили, и сейчас любят, его всегда хорошо и много издавали. Так и в Центральной Европе он был очень знаменитым автором. Между Первой и Второй мировой войной Стефан Цвейг был самым популярным писателем в Европе.
Да, и совершенно заслуженным.
В Америке не так, но сейчас произошли такие крупные перемены. Сразу вышло несколько переизданий Цвейга, новые переводы. Вышла биография Стефана Цвейга. И, конечно, большое внимание привлек фильм, который снял Уэс Андерсон. И этот фильм называется «Гранд-отель Будапешт», и он связан с Стефаном Цвейгом. Там даже главный герой похож на него внешне. Как вы считаете, что произошло? Что вдруг привело Цвейга в Америку?
Ну, это, как всегда, бывают какие-то странные такие гольфстримы культурные, которые вдруг завихряются, вот, скажем, вдруг недавно внимание американской публики заострилось на Карле Краусе, о котором мы говорили, с чего вдруг, казалось бы, Карл Краус, но оказалось, что...
Он из той же вины.
Да, в Краусе есть какой-то витамин. Опять-таки, вот нам с вами совершенно ясно, почему Цвейг может быть популярным. В нем есть все. Это человек, который может рассказать романтическую историю, необыкновенную, там, с мистической подкладкой, о любви. Это человек, который может рассуждать чрезвычайно увлекательно о великих личностях прошлого. Мы ведь с вами о многих персонажах до сих пор думаем, как бы, в преломлении Стефана Цвейга, да? Для меня незабываемым, скажем, осталась история, рассказанная им, о том, как Роже де Лиль сочинил Марсельезу. Какой была та ночь, когда де Лиля осенила муза, и человек обессмертил свое имя? Это для меня символ, как человек может остаться в истории культуры автором одного произведения.
Другими словами, у Стефана Цвейга есть все, чтобы быть популярным писателем, а именно мелодраматизм и психологизм.
И мастерское умение закрутить интригу.
Критики, да, которых у него тоже хватает, называют это так. Это австрийская попсикола. Что надо сказать? Зло, но довольно точно, потому что проза Стефана Цвейга, она, на мой взгляд, действительно немножко старомодна. Там, конечно, очень яркий психологизм, но все-таки мне кажется, что она осталась в своем времени. Однако, мне кажется, именно это-то и делает его привлекательным сегодня, потому что он переносит нас в ту центральную Европу, так, которую уже нет.
По которой мы так плачем с вами каждый раз.
И, как видим, не только мы. Особенно в этом году. Я думаю, что подспудно это связано с столетием Первой мировой войны. И Стефан Цвейг был человек, который необычайно остро пережил Первую мировую войну и оставил уникальные воспоминания «Вчерашний мир». Для меня это одна из главных книг о Европе 20 века, потому что она утопична по своей природе. Стефан Цвейг оставил воспоминания о космополитической столице Вены, где все, что происходило в Вене, было замешано на культуре, на искусстве. Начиная от пирожных и кончая оперетой, все было связано с красотой. Это была столица космополитического искусства. И в этом прелесть той Вены, по которой мы все тоскуем, которую мы любим и которую мы не можем забыть. Первая мировая война угробила эту Вену, и вчерашний мир, как говорил Цвейг, мир стабильности, погиб навсегда. И именно, мне кажется, в этом заключается тяга к этому миру, потому что это такая Атлантида, и вот был одним из открывателя ее. Стефан Цвейг был чрезвычайно музыкальным человеком, и у него среди прочих его увлечений, ведь одно время он был очень богат, действительно был самым популярным автором, и он собрал уникальную коллекцию автографов, в основном музыкальных. У него были автографы Моцарта, например. И вся эта коллекция, сейчас она в Британском музее, и считается лучшая коллекция музыкальных автографов. Цвейг и музыка. Что вы можете сказать по этому поводу?
С Цвейгом и музыкой связана одна чрезвычайно любопытная и показательная история. Он выступил либреттистом в содружестве с композитором, которого мы с вами, Саша, очень любим, о котором много знаем, и который в последнее время нам с вами вспоминается довольно часто, это Рихард Штраус.
Тем более, что этим летом, в июне, исполняется 125 лет со дня рождения Рихарда Штрауса.
Штраус во многих отношениях, ну, во-первых, это замечательный композитор, и, во-вторых, интересная трагическая фигура своего времени. И Стефан Цвейг написал для него либретто оперы «Die Schweigsame Frau», «Молчаливая женщина» в 1935 году. Одна из таких лирически бытовых опер Штрауса, он самые разные писал. И у Штрауса, как мы знаем, а это 1935 год, из-за этого были чрезвычайно крупные неприятности. Дело в том, что Штраус, я об этом сейчас тоже люблю вспоминать, не эмигрировал, как многие другие видные представители немецкой культуры, как Томас Ман, как Арнольд Шенберг. Он не эмигрировал из нацистской Германии, он остался, и не просто остался в ней, а занял пост председателя так называемой имперской музыкальной палаты. Для тех, кто не очень вникал в то, что это такое имперская музыкальная палата, я могу привести параллель. Это был как бы Хренников в нацистской Германии, то есть человек, который руководил всей музыкой, но у него были даже больше полномочий, чем у Хренникова, потому что Хренников был генеральным секретарем Союза композиторов только, хотя и имел мощные рычаги в исполнительском деле. А Рихард Штраус в качестве президента имперской музыкальной палаты, в его руках как бы были рычаги всей музыкальной жизни германской того времени, и он был вынужден уйти с этого поста именно не просто из-за своего сотрудничества с Цвейгом, а из-за того, что он написал Цвейгу довольно откровенное письмо о своем неприятии многих аспектов культурной жизни нацистской Германии. Письмо было перехвачено, переиллюстрировано, и ему предложили подать в отставку. Во всей этой истории есть некая мораль, я даже не знаю, я даже не могу сказать, что можно извлечь из этой истории какую-то мораль. Остается просто чувство определенной горечи, ключе и понимание того, что во взаимоотношениях, наверное, любой крупной культурной фигуры, если этому человеку не повезло, и он живет в авторитарном или тоталитарном государстве, неизбежно наступает момент, когда тебе приходится входить в некоторые взаимоотношения с этим государством, и так или иначе ты идешь на какие-то компромиссы.
Но не будем забывать, что Рихард Штраус отказался снять фамилию либреттиста из афиши, что от него требовали во время премьеры этой оперы, из-за этого Геббельс не пришел на премьеру, и оперу через 3 представления закрыли. То есть Штраус все-таки повел себя достаточно
мужественно. Нет, примеров того, что Штраус себя вел весьма независимо во всей этой чрезвычайно непростой ситуации, их довольно много. Ну, во-первых, в семье у него была еврейская кровь. Он крайне отрицательно относился к преследованию евреев в нацистской Германии и не раз об этом высказывался. Когда ему приходилось, предположим, ему предложили заменить Бруно Вальтера, немецкого дирижера еврейского происхождения, он сделал это с большой неохотой и только после того, как менеджеры Вальтера сказали ему, что сам Вальтер просил его об этом и хотел, чтобы он его заменил, и так далее, и тому подобное. И в итоге я должен сказать, что Гитлер, который поначалу к Штраусу относился чрезвычайно благожелательно, в итоге стал его считать чуть ли не врагом Третьего Рейха. Так что все не так просто, и в итоге остается, конечно, для нас при всем знании и понимании биографии, все-таки остается музыка в основном, и мы ее либо принимаем, либо не принимаем. И я должен вам сказать, Саша, что в моем опыте дело обстоит почти всегда следующим образом. Нам нравится, предположим, творчество некой фигуры, и тогда мы склонны разбираться и даже, может быть, оправдывать те или иные его поступки, которые могут показаться не вполне, может быть, благовидными. И наоборот, нам не нравится творчество человека, и тогда мы начинаем придираться к каждому его неосторожному слову. Поэтому, скажем, вот люди, которые иногда любят предъявлять претензии, скажем, к Вагнеру, они не предъявляют подобные претензии к Александру Сергеевичу Пушкину, потому что Пушкин – это наше все, а если начать предъявлять ему претензии по тем или иным конкретным поводам, в смысле его взаимоотношения с властью, в частности, с Николаем Первым, то можно очень далеко зайти.
Уже ничего ему не прощать.
Да, и ничего ему
не прощать. Но вернемся к Цвейгу.
Итак, я хочу показать просто фрагмент из этой оперы «Молчаливая женщина», чтобы наши слушатели поняли, каков был стиль Штрауса в тот период, в 1635 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.